В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу с Катериной Некречей.
Здравствуйте, это дневное шоу, а для Османа Пашаева мы еще не начитали этот джингл. Вот так вот получается.
Катерина Некречи и Османа Пашаева. Мы вчера вечером это так придумали.
Мы придумали совсем недавно этот эфир, с вами Радио Крым Реалии, и мы вот подумали, почему бы не быть ведущему, не быть двум ведущим сразу в одном эфире, и, конечно же, с интересным гостем. Я только сначала, перед тем, как вы услышите, кто же наш гость в студии, назову номер телефона, по которому вы можете бесплатно звонить из Крыма для того, чтобы давать свои комментарии, критиковать нас, говорить какие-то хорошие пожелания. Мы ко всему готовы, конечно, к хорошим пожеланиям мы открыты, может быть, немножечко больше сегодня. Хорошее у нас настроение. 8 800 10 06 926 это номер телефона в Киеве, но из Крыма вы можете звонить по нему бесплатно. 8 800 10 06 926 и с материковой Украины вы можете звонить по номеру телефона 044 490 2905. Ну и Осман Пашаев, передаю слово
тебе. А вот это вот, что мы на 549 АМ вы нас можете слушать, вот, и на 5.9 FM, и на сайте Крым Реали. Надо же, чтобы слушали, не только звонили.
Я теперь понимаю, почему нужны два ведущих. Вот, забыла сделать вид, что этого можно не говорить.
Средние волны, 549 АМ.
Давай. Это каждый день в Крыму, у нас сейчас с Киевом разное время, 8.35, вы можете нас слышать на средних волнах 549 АМ и 105.9 FM одновременно, и днем в 13.10.
А гость нашей студии. Та-да-дам! Член Меджлиса крымско-татарского народа.
Вау.
Создатель и руководитель крымской агенции новин Крым Хабер Ажанса. И просто прекрасная женщина Гаяна Юксель.
Здравствуйте, Гаяна.
Ан, приятно от вас это слышать.
Здравствуйте. Ну, ты еще не все сказал. Ты еще не все сказал. Ну, как же? Я думаю, что сейчас.
Радио Хаят?
Конечно, радио Хаят, да. Радио Хаят — это очень важно, потому что фактически мы синхронно с вами стартовали.
Участвовали вместе в одном конкурсе, получали частоты, да. Сейчас Радио Хаят тоже запустилось. Аллаха шукур.
С этим вас и поздравляем. Ну и по формату дневного шоу, на самом деле, мы поговорим и о делах, и о всех важных моментах социальных и политических, и о радио в том числе, потому что на этой неделе очень важная дата, которая связана как раз с радио. Но сначала, Гаяна, хочется поинтересоваться вашей биографией, да, немного. И у нас есть материал, который мы прослушаем, а потом вы дополните, конечно, и расскажете больше, может быть, о своем детстве, да, и об истории своей семьи.
Гость эфира.
Гаяна Юксель, член Меджлиса крымско-татарского народа. Публичную деятельность начала как журналист. Родилась в городе Черчик, Республика Узбекистан. В 98 году окончила факультет журналистики Ростовского государственного университета. Работала журналистом в Ростове-на-Дону в газетах «Город Н», «Домашняя газета», «Труд» и «Репортер». С 2000 года в издании «Теленеделя Крым». В 2003 году начала преподавать в Крымском инженерно-педагогическом университете на кафедре крымско-татарской турецкой филологии. С 2006 года директор информационного агентства «Крымские новости». С 2013 года член Меджлиса крымско-татарского народа, является руководителем управления по развитию крымско-татарских СМИ. С 2016 года главный редактор «Радио Хаят». После аннексии Крыма Гаяна с семьей была вынуждена выехать из полуострова. Российские власти запретили Исмету Юксель, мужу Гаяны, активисту национального движения крымских татар, въезд в Крым сроком на 5 лет.
Гость эфира.
Молодцы. Все правильно, да?
Все правильно собрали.
А у меня
точная и
ощущение, когда человека вроде давно знаешь, ощущение, что ты как бы все знаешь, и особенно спрашивать, а я о том, что вот вы биографическую справку подготовили, о том, что Ростов-на-Дону вот на самом деле сегодня узнал. Я-то думал всегда, вот у меня было клише, что Гаяна училась в Турции. Вот,
как бы. Оно у многих, потому что муж-то у меня из Турции, да, Исмет, вот он приехал, мы возвращались из Средней Азии, а он вернулся из Турции на историческую родину. То есть один из немногих крымских татар, которые вернулись из Турции. И поэтому все думают, что я училась в Турции и познакомилась с ним там. На самом деле не так.
На самом деле в 99% случаев так и происходит обычно.
И в 99% случаев, если туда уезжают, там остаются девушки наши. Вот. А вот я училась в Ростове-на-Дону, да, и потом вернулась в Крым, и, конечно же, нисколько об этом не жалею, что не осталась там.
А почему выбор такой профессии, да, вот именно так? Вот,
дело в том, что я, когда приехала в Крым, это был уже 9 класс, у меня был очень слабый украинский язык, очень слабый, но огромное желание его выучить. И я даже помню свою учительницу в классе. Представьте, в классе я была в таком привилегированном положении, я могла официально списывать, официально подглядывать.
Это какая школа была?
Это была вторая школа.
Почему такое положение?
Потому что вторая школа города Джанкоя. Потому что я сейчас уже об этом могу рассказывать. Почему? Потому что я была отличница, шла на золотую медаль, и мне, конечно же, все помогали, и вот это вот огромное желание выучить украинский язык, оно еще и было простимулировано самими учителями. Вот. Но я, конечно, старалась, учила все стихотворения, произведения. Вот. Но все равно после окончания школы уверенности в себе не было, и я побоялась ехать в Киев или в Днепропетровск, а ближайший город, который находился к Крыму, и где была журналистика как специальность, это был Ростов. На Дону.
Джанкой, школа с красной медалью.
Золотой.
Боже мой, простите, я уже просто так давно в школе не была.
С
золотым дипломом, да. И украинский язык. А вот что запомнилось? Какое-то стихотворение вы говорите, что вы, может быть, какая-то... Или какой-то любимый писатель, поэт?
Энеида, конечно же, Энеида. Плач Ярославный, я его помню. Вот, но, правда, помню на русском языке. Потом я его рассказывала на русском, а потом переводила на украинский язык. Вот. Ну, вообще, конечно же, я вот тогда поняла, что очень важно само отношение, потому что настолько я хотела учить этот язык, да, что мне все помогали, и в классе помогали, и преподаватели помогали. Вот. И, собственно говоря, ну, очень важно отношение. Важно отношение к окружающим.
А вот тогда расскажите, как вы со Сметом познакомились? Вот вы приехали в Крым, работаете в теленеделе.
Ты перескочил, подожди, мне интересно было.
Все, Энеида, не рассказывайте, как вы познакомились со Сметом.
У меня просто такой вопрос. Сколько и в дневном шоу у нас было крымских татар, да? И рассказывали про это школьное время. И с Джамалой у нас интервью было. Это очень такой сложный период для всех, потому что...
Что рассказывали? Ты докапываешься. Меня на эфир учительницу мою нашла из школы, записала с ней интервью. Школьный учительница из
Крыма. Да, у нас Осман пришел на эфир, потом стал ведущим. Вот так вот получается. Поэтому, Гаяна, смотрите. Но вопрос такой. Просто насколько сложно было? Насколько крымчане, да, не крымские татары, воспринимали по-другому? Может быть, от незнания, да? Или от той пропаганды, которая велась? А вам, получается, со школы, с классом повезло?
Ну, вот со школы мне действительно повезло и с одноклассниками. Хотя были моменты, которые я чувствовала. Была вот эта дистанция, была напряженность, но, наверное, мне самой ее удалось как-то быстро очень сломать, потому что я сама старалась наладить контакты с учителями, со школьниками. В принципе, вот именно если школьную среду брать, микросреду, да, то тогда это было достаточно просто. Хотя это был 98-й год, самый такой разгар процессов возвращения, сложности, трудности, эти земельные участки, самозахваты. Наша семья, кстати, прошла через пикет в Евпатории, стояли мы 100 дней, вот, а потом уже мама, родители, они были в Исмаил-Бее, собственно говоря, были у истоков создания этого поселка, где сейчас живет 10 тысяч крымских татар. Поэтому я все это хорошо помню, и помню зимы без света, света и без воды. Но вот со школы как-то совсем по-другому получилось.
Золотую медаль дали?
Золотую медаль дали. Мое рвение и старание оценили. Вот. Украинский язык мне действительно было интересно изучать. Кстати, в классе было два мальчика, которые на протяжении всего процесса обучения, они обучались там с первого класса, начиная с четвертого класса, ежегодно писали заявление о том, что не хотят учить...
Освобождение от украинского языка.
Да, не хотят принципиально учить украинский язык и так далее. Но самое интересное, что один из них сейчас во Львове. И я ему, он когда мне написал, уже после оккупации, я ему это, как говорится, вспомнила, и он говорит: молодо, зелено, какими глупыми мы были.
Вот так вот. А дальше университет, замужество, как это, какая была очередность?
Я просто уточню, университет закончили в 98-м году.
Да, закончили.
То есть поступали где-то в 93-м.
В 93-м поступала, в университете училась. Университет был очень хорошей стартовой площадкой. Почему? Родители строились, было очень сложно. Содержать они меня не могли, они, конечно, помогали, но я должна была работать. И вот я вспоминаю свои студенческие годы, это был настолько насыщенный график работы, настолько только, не знаю, условия выживания, наверное. Ну, представьте, мы работаем в газете, где заработная плата начисляется по количеству напечатанных строк. Не с данных, а напечатанных. Ставок нет, планирования нет. То есть это какое-то такое вот выживание в информационной среде. И помимо этого ты должна еще учиться. И учиться не на первом курсе, а на третьем, четвертом.
У нас есть звоночек из Крыма. Представьтесь, кто вы. Может быть, если скажете, откуда, будет нам приятно услышать.
Доброго дня.
Доброго дня.
Мене звуть Микола, я в Криму живу, я з України, українець. Ну, і от слухаю вашу передачу, знаєте, і слухав передачі, які Янковський говорить. І знаєте, мені дивує, що всі говорять. От говорять мовою окупантів. От розмазали кримських гектар, розмазали українців в Криму, а все одно є звичка говорити російською, бо так, мабуть, здається, що якщо російською будете говорити, то тут москалі залюбки будуть до вас відноситися. Ми пам'ятаємо ще перед окупацією, як всі намагались оскакати на присідки і говорити російською.
Ви праві, я вам скажу, да? Але тут питання розширення аудиторії. Ми не хочемо комусь подобатися, але ми хочемо, щоб нас більше людей почуло. І ми дуже вдячні вам за те, що ви нас слухаєте російською мовою. І є у нас ефіри українською мовою, Дені, дуже часто. Так, ми стараємося працювати, скажімо так, на всіх напрямках.
Катя, на самом деле, замечання приймаю. Совершенно верно, говорить, совершенно верно. Говорить. Ви знаєте, перейду на український язик, перейду, просто не нахожу в себе храбрості. И пока еще на том этапе, что боюсь делать ошибки, но вы совершенно верно говорите, нужно использовать в обиходе именно украинский язык. И, кстати, у нас на радио Хаят основной язык вещания украинский. Это принципиальная позиция, и мы, собственно говоря, от нее не отойдем. Так что замечание принимаю.
Дякуємо вам. Якщо ви на зв'язку, у вас є питання до нашої гості?
І знаєте, взагалі ще, от якщо б кримська татарська передача прийшла б українською, це було б знаково. Це було б просто знаково. Навіть о тому 112-му каналу, коли приходять українці, починають розмовляти, сидить ведучий там чи хтось таке, і подякає російською мовою.
Ми вас розуміємо. Можна я додам? До цієї розмови. До речі, наш ефір саме тут, на Крим Реаліях з Катю, був українською мовою цілком, да? З самого початку до кінця. І я підтримую, мені самому іноді, саме в ефірі, хоча в житті часто послуговуюся російською мовою, в житті важко, не в ефірі, важко буває саме переходити на російську, бо звичка там з 2001 року говорити українською. Єдине, що я ще приймається, а якби кримські татари українською. І в мене ще заклик. Не сприймайте це, сприйміть це правильно лише. Мені б дуже хотілося, щоб українці, від українців дуже багато залежить збереження кримсько-татарської мови. Українці і насамперед, ті українці, які з Криму, теж потрохи вивчали кримсько-татарську і потрохи-потрохи могли порозумітися. І я думаю, що це додало б знання інших мов і знання тої кримської культури. І етичні права, які, в принципі, у нас, як громадян України, виникають на Крим, вони мають пов'язані, буде пов'язані зі збереженням кримсько-татарської мови і культури.
Сагол, я правильно сказала?
Гей українською скажи, буде правильно. Ага. Сагол.
Сагол. Дякуємо вам за ваш дзвіночок. Все, ми переходимо на українську мову. Будемо старатися так робити. Дякуємо за те, що нас слухаєте. Гаяна, ми зупинилися на тому моменті, що маленька зарплатня була і робота в тому сенсі дуже жорстка. А редактор якийсь такий зустрічався жорсткий, який коротив всі тексти. Це в Ростові, правда?
Так, це було в Ростові-на-Дону. Тоді вийшла така газета «Город Н». Вона дуже добре пішла, тому що вона була орієнтована на ділові круги. А ділові круги, от підприємництво, воно якраз таки в цей момент тільки-тільки сформувалось. А при ній робота була создана домашня газета, орієнтована якоби на домохозяек, но вона писала в цілому обо всьому. От свою роботу я починала в домашній газеті, хоча була дуже цікава така...
Для дружин молодих олігархів.
Да. Хоча на самом деле були такі дуже парадоксальні ситуації, коли одну і ту ж тему освещала «Город Н» і никакого резонанса это не имело. Это писали в домашней газете, в домашке, да, как мы ее называли. Вот. И просто какие-то бешеные отклики мы получали, звонки в редакцию, возмущения, поздравления и так далее, и так далее. Но я хочу сказать, что был очень хороший опыт. Вот именно вот этот кураж, бесшабашность, безбоязненность. Но представьте себе, искать в Дону подводную лодку. Вот я, будучи студенткой, ее серьезно искала, хотя там этого нет. Вот.
Навище?
Потому что была информация, что якобы во время войны здесь был фарватер, и вот была якобы вероятность наличия здесь...
Задание редакции «Це святе».
Да, хотя благодаря этому заданию я познакомилась с огромным количеством очень интересных людей, краеведов, подводников, бывших разведчиков, вот, и это дало новые-новые материалы для издания.
А чего покинула Ростов-на-Дону? Вот, це ж велике місто, мільйонне, здається, навіть.
Да, мільйонник. Ну, я и не планировала там оставаться, потому что все-таки я стремилась в Крым, стремилась туда, где дом, где родители, где мы очень тяжело переезжали из Крыма, наша семья. То есть это не... Вот я
историю... Узбекистана вы маете на власть.
Узбекистана, да, из Черчика. То есть я сравниваю историю. Кто-то собрался и приехал, да, купил дом, взял участок, а у нас такого не было. У нас семья 3 года была в разрыве. Братишка в одном месте, родители в другом. Я заканчиваю школу у своей Раметли бабушки, потому что нужно закончить эту школу. Вот, поэтому это было осознанно, и я туда стремилась. Но, кстати, многое то, что я получила в Ростове-на-Дону, мне удалось применить в Крыму, и это очень хорошо пошло. Например, по своей диссертации, да, вот те методы, которые нам там рассказывали, потом я их использовала, и оно, собственно говоря, встало вот в крымскую реальность.
А как вы дозналися, что Янукович в Ростове-на-Дону хотелось поехать его там, знаете? Ну, вы там всех знаете.
Как подводную лодку.
Да, да.
Вот сейчас меня туда абсолютно не тянет, потому что, когда это все случилось в 2014 году с Крымом, и я написала своим друзьям и коллегам, и оказалось, что из 20 журналистов, которых я там знаю, только 2 адекватно восприняли ситуацию, меня это, конечно, ужаснуло. Меня это ужаснуло, и я поняла, насколько страшно работает российская пропаганда. То есть первые дни я еще вела какие-то дискуссии в Фейсбуке со своими знакомыми, которые мне доказывали, что Крым – это исконно русская земля. Потом я поняла, что это бесполезно. Но зато теперь есть 2 настоящих друга, которые мне на каждый день рождения желают возвращения Крыма в Украину.
Один из тех, кто не хотел учить украинскую мову в школе?
Нет, этот остался в Джанкое. А эти друзья, они в Ростове-на-Дону.
Угу. Осман, ты запытывал про... Сім'ї, про чоловіка.
Та ти вже продовжуй.
Ну, давай. Тут якраз крута жіноча тема. Але тобі ти першим поставив це питання.
Я думаю, що Гаяна вже все обміркувала, щоб розповісти. Ну, несподіванки вже нема. Розповідайте, як ви познайомилися зі Сметом?
Да, переходите, да, к графе замужества. На самом-то деле все было связано как раз-таки с работой. Вернуться я вернулась, но ситуация была сложная. 98-й год, представьте себе, Крым, необустроенность, сложности. Вот. И тогда я часто приходила в офис Крымско-татарской инициативы. Вы наверняка их знаете, Усман. Они находились около 7-й горбольницы, делали большие проекты, интересные на тот момент.
Журного раза на был.
Мы не слышали. Слышали? Вот.
Это и кто?
Это Лютфи Усманов, Айдер Сейт Усманов, Ильведин Чубаров, кстати, тогда тоже имел отношение к этой группе. Вот, они делали проекты, им тогда очень Польша помогала.
Первые крымско-татарские грантожеры. Ну, все мы теперь потрошки такими стали, ну.
Да, не как это, файндридеры.
Файндрайзеры,
да.
Да.
Ось коли все почалося.
Ні, ну в хорошому сенсі, да.
В хорошому сенсі, да. І, прихожу, как-то смотрю газету «Хюрет» и думаю о работе, о том, что мне нужно работать, мне нужно что-то делать, и вижу газету, турецкую газету «Хюрет», которая в полноцвете, которая с отличными фотографиями на тот момент.
Це мало те, що люблю. Це такий, знаєш, турецький «Нью-Йорк Таймс», такий вот.
Да, оцениваю вообще мощь редакции, потому что ежедневная, потому что на стольких газетах А2 формат, и думаю о том, что вот хорошо бы быть здесь, находясь с обкором туда. Mm-hmm. И спрашиваю у Айдера, говорю, а вот как хочу это делать, говорю, ну, нужен турецкий язык. И он мне говорит, здесь есть такой парень, говорит, есть Исмет Юксель, у него времени нету, говорит, но он тебе поможет найти людей, которые тебе будут рассказывать и обучать турецкому языку. Может быть, домохозяйки. Вот, домохозяек я уже не боюсь, как вы знаете. Вот, я говорю, а где его найти? Ну, ты приходи по вечерам сюда. И действительно, в один из вечеров прихожу, сидит Исмет Юксель.
Сколько вечеров вы его
чекали? И тут бам! Я все была, бам! Сразу, цими человек.
Вы знаете, но вот при условии, что я турецкий на тот момент не понимала, крымско-татарский был слабый, он не мог говорить на русском языке, мы проговорили 2 часа. Проговорили 2 часа, он... Вот какое-то электричество было, действительно, это электрика...
Электроимпульсом она... размовляла.
Да, она возникла, электрика, и, да, я ему объяснила, что я хочу, значит, он все понял, и звонит на следующий день и говорит, приходи, я говорю, куда? Он говорит, приходи в ресторан «Старый Крым», я говорю, зачем? Мы будем заниматься турецким языком.
Эскишир, старый мисто, да?
Да, старый мисто.
То, что Симургом стал, понял, да?
Да. Я уже не помню название, приходи. Я говорю, так, а у вас времени нет? Он говорит, ну, на тебя я найду время.
А чем я занимался этот день?
Работал в ТИКе.
Ага.
Работал в ТИКе, на тот момент он уже вернулся, он приехал в 95-м году, в 97-м году он стал...
ТИКе, это турецкая агенция
співробітництва,
там,
да.
Да, ну, так, чтобы...
Я буду запытаться, вы уже все знаете, кроме
меня. Да, на тот момент они начали вот этот большой проект, который шел несколько лет, Бінконут.
По забезпеченню 1000 кримськотарських родин будинками або квартирами. Або
після чого нам потрібен Осман Пашаєв.
Я буду Вікіпедія Крим Реалії, да? Така.
Ну і що? Це було побачення.
Це було побачення, а далі...
А що, думаєш, в ресторані вони могли робити?
Вивчати турецьку мову.
Вивчати турецьку мову, да. Ну там, кстати, в общій сложності він мені преподав один урок. Один урок турецького язика.
Привалюсти 20 років.
Да, все остальное я уже изучала сама, вот, но, вы знаете, вот, все-таки желание выучить, оно осталось, я уже потом, когда была свадьба, прошла свадьба,
а да. А когда она была, за речью?
Сколько часов там минуло?
В 98-м мы познакомились, в октябре, в 99-м, в апреле мы поженились. Угу. Да. Вот ребенок у меня тоже спрашивает, а сколько вы встречались, а как вот тебе папа сделал предложение, да, спрашивает, я ей рассказываю, и когда узнает, что 6 месяцев, говорит, а что так мало, говорит, что так быстро, говорит, почему вы так быстро?
Насправді, це ще, я так розумію, що нормально, тому що бувають, і тим паче, що якось в 90-х так багато історій, коли ледь не за місяць таке може статися.
Чому ні?
У молодих людей. А я не кажу, що має бути так або так. Це досить часу для того, щоб вивчити турецьку, щоб... Зрозуміти,
можна в побуті спілкуватися. Три роки зустрічатися, одружитися за менше ніж за 3 роки
розлучитися.
А можна вон 20 років, бачиш.
Да, но процесс я уже продолжила сама, я вам хочу сказать, с телевидением больше всего, с книгами, с телевидением, то есть вот этот процесс как-то сама уже довела до логического...
Процесс вивчення мови,
да.
Так? А, Гаян, а якою мовою ви в родині спілкуєтеся?
Кримсько-татарською, турецькою, угу. Да, очень близькі язики, вот Осман мені не дасть соврати, он у нас в Вікіпедії, так сказать, джанл, вот, действительно, очень большая смесь идет, папа у нас на турецком говорит больше, мы на крымско-татарском, но он принципиально не выучил русский язык, не выучил, и, собственно говоря, в этом есть большой плюс, потому что ребенок разговаривает только на крымско-татарском с отцом.
Але ж в Криму вы жили, правильно розумію, да? И як спілкування відбувалося там з іншими людьми? Чи все було там в одній, там в компанії, з одними там колегами, і тому все було зрозуміло лише кримсько-татарською? Тому що не віриться, що можна в Криму лише кримсько-татарською. Розумію, що є там ветерани руху, які розмовляють, знають тільки кримсько-татарську мову. А якщо говорити все ж таки, коли да, там ресторан, щось ще таке побутове?
От, ви знаєте, от цей вопрос дуже часто, Катя, на самом деле, задають. Дійсно, як жити в Криму і не знати русский язык? Но для Ісмета... Дело в том, что долгое время, пока он работал на госслужбе, у них были переводчики. Вот. Понятно, что бытовой уровень он освоил. Там магазин, дорога, ГАИ и так далее. Вот. А когда уже был уровень более высокий, там совмин или официальные встречи, были переводчики. Но, с другой стороны, я вот наблюдаю, все-таки в какой-то мере у нас сложился такой микромир. Он такой крымско-татарский оказался в Крыму. И получилось, что в этом мире больше всего использовался крымско-татарский язык. Это вот как я недавно приехала в Генический район, президент Гульнаре Бекировой, которая является замглавой генической администрации, главы генической администрации и членом Меджлиса, да, и она в разговоре говорит, знаешь, говорит, вот приходят ко мне вот крымские татары, я здесь, говорит, и всем стараюсь помочь, и я здесь сижу, как будто Крымско-Татарская республика у меня, вот в моем кабинете Крымско-Татарская республика. У нас то же самое, но это не стремление огородиться, это вот какая-то такой микромир, который вокруг нас сложился. Сейчас он находится в Киеве, СМЕТ, русский язык больше используют, рядом работают сотрудники, которые русские, украинцы, вот, и сейчас он для него, этот язык и русский, и украинский больше востребован, нежели в Крыму.
И Дунька пришла вашим шляхом журналистским?
Хочет, но мы ее старательно отговариваем, потому что мы ее отговариваем в каком плане? В плане получения образования. В плане получения образования, потому что все-таки образование можно получить юридическое или историческое, а в средствах массовой информации уже работать и с этим.
Тут оце той шлях, який пройшли журналісти, які навчалися на факультеті журналістики, я справді з цим також погоджуюся, що профіль на освіта, вона допоможе в роботі журналіста.
Вот, да, другое образование, оно расширяет кругозор и дает больше инструментов для журналиста. Но вот этот спор, обучать журналистике в университетах или не обучать, он постоянно держится. Он постоянно, вот нужно ли обучать? Периодически редакторов спрашивают об этом. Вот как человек, который открыл специальность журналистика в Крымском педагогическом университете, инженерно-педагогическом, я вам скажу, что в вузах журналистика никогда не закроется, потому что туда идут не за знаниями, туда идут за дипломами государственного образца. А в средствах массовой информации, какие бы курсы не были проведены, самые лучшие журналисты пусть будут приглашены, самые хорошие навыки пусть будут даны, самая лучшая среда для практики создана, диплома государственного образца нету. Поэтому вот это противоречие, оно всегда будет держаться, и в вузах журналистика не закроется.
Але дітям пощастило, тому що вони можуть практику одразу отримати. Так?
Да.
В новинному агентстві або ж на радіо. Це дуже круто.
Донька, вони тільки закінчують школу, да?
Да, в этом году заканчивает 11 класс. Все достаточно серьезно. Наблюдаю за ними, смотрю, очень-очень пристально интересуюсь. Вот 11-классники, то есть требования ЗНО очень высокие, сравниваю со своим возрастом, очень высокие. Год от года этот процесс усложняется. Вот. И, конечно же, очень переживаю, потому что не одна такая.
В Туреччину відправити вчитися?
Нет, не хотим.
Ні.
Нет.
Тут в Украине?
В Украине. В Украине.
Убрала живыш?
Я думаю, Шевченко, либо политех, киевский политех, а там уже как... Ну, политех гуманитарная направленность, специальности гуманитарной направленности, а там уже как получится...
А чего так прямо гуманитарно, а технично там...
Нет, хочет дитина бути журналистом, яка технично взагалі тут профессия, що може бути?
Про мікросвіт можемо переходити на мікросвіт і меджліс?
І про меджліс я також хочу... Бачиш, у нас нема сценарію, шановні наші слухачі. Я, до речі, давайте джингл, мені нагадують звукорежисери. Давайте нагадаємо, 105.9 FM, Радіо Крим Реалії, постійно можете слухати на своїх приймачах в Криму, або ж на сайті Крим Реалії онлайн 24.
Або на середніх волнах, в хвилях 549 АМ.
Так, дякую, Османе.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Осман Пашаєв, Катерина Некреча і наш гість Гаяна Юксель у нас в студії. І ми зараз скажемо номер телефону, за яким ви можете безкоштовно телефонувати, 8 800 10 06 926.
Повторю, 8 800 10 06 926. Для мешканців материкової України 044-490-2905.
Дякуємо вам, наші слухачі. Ну і Гаяна, ми вже підійшли до теми меджлісу. Як, от мені здається, що це настільки, да, там орган такий серйозний у кримських татар, це дебати, дискусії, більшість там чоловіків зазвичай, і тут це все-таки такий політичний момент. Як і коли ви стали членом меджлісу, чому ви цього захотіли, І як воно там взагалі бути от жінкою? У вас там менше справді.
Ви знаєте, Катя, от я з першої частини вашого питання почну. При всіх недостатках і складностях в Меджлісі, дійсно, кримським татарам вдалося створити дуже унікальну систему національного самоуправління. Унікальнішу, тому що рідко який народ, или не имеющий государственности, може їй похвастатися. Це якщо брати першу частину вашого питання. Якщо мене лично в Меджлісі, то это был 2013 год. Кстати, новый этап в национальном самоуправлении. Почему? Потому что впервые была применена система выборов. До этого
Прямых выборов,
совершенно верно. До этого выборы были локальными, они проходили в виде конференции, куда приезжали представители того или иного региона, вот, выбирали местные меджлисы, а здесь, и из них формировался центральный меджлис. А здесь были прямые выборы. Мы со Сметом обсудили этот вопрос. Вот, честно говоря, в нашей семье его больше я видела членом Меджлиса, но там была такая ситуация, там было введено ограничение, что для того, чтобы быть членом Меджлиса, нужно быть гражданином Украины.
Угу. Итак, вот.